Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Условия основания христианской общины.
Итак, откроем книгу «Деяния апостолов», 16 главу, и прочитаем стихи с 11 по 15. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония, в этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. В оригинале нет слова «дом», просто молитвенное место, молитвенное собрание. И сел, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Самым великим делом на земле является не победа на президентских выборах, не завоевание олимпийского золота, не полет в космос. Самым великим делом на земле является дело спасения грешников. И основание церкви, поместной церкви, особенно в той местности, где Евангелие никогда не звучало, вот это является особым таким вкладом в дело спасения грешников, в самое главное дело Бога на земле. Вообще немногих верующих Господь удостаивает такой чести участвовать в основании поместной церкви и особенно в основании поместной церкви там, где слово никогда не звучало. Мне известны, наверное, около 10 случаев, когда братья отправлялись с проповедью Евангелия, ну, хотя бы в разные регионы нашей страны, и, наверное, только один, приблизительно один из 10 случаев, из 10 таких миссионерских усилий приводил действительно к основанию поместной общины. Очень часто мы слышим о том, что человек приезжает, проповедует, живет из года в год, и нет обращенных, церковь не основывается, проходит 5 лет, 7 лет, приходит, может быть, один через 7 лет, человек вкладывается в него, а потом этот человек оказывается лжеверующим, он был неглубокой почвой. В общем, это достаточно сложное дело, и не каждому Господь дает такую честь и дает такое благословение участвовать в основании поместной церкви. Почему? Почему не так часто в миссионерских трудах можно увидеть успех? Что же необходимо для возникновения и развития поместной общины? Каковы условия ее основания? И вот, обратившись к книге «Деяния», к тексту, который мы только что прочитали, давайте выделим 3 условия основания поместной церкви. Наличие этих условий непременно способствует успеху в данном деле. Почему? Именно под таким углом я предлагаю посмотреть на этот текст, потому что мы будем говорить об основании первой церкви европейского на европейском континенте. Ну, конечно, кто-то из вас скажет, думаю, что большинство из здесь присутствующих скажет: подожди, но мы в основании поместной церкви не участвуем, у нас совсем другие проблемы, наверное, эта проповедь не для меня, наверное, она не актуальна и так дальше. Да, действительно, я, конечно, это предвидел, я представлял, что вы можете так мыслить, но все же отойти от темы основания первой церкви европейского континента я тоже не мог в угоду тому, чтобы стать для вас более актуальным. Ведь наша задача – разъяснять текст. Поэтому уж вы приложите над собой усилия и попытайтесь применять даже самые такие вот, может быть, отдаленные от вашей повседневной жизни библейские принципы, которые будут звучать сегодня, постарайтесь их применять к себе, к своему хождению пред Богом. Это потребует от вас, наверное, больших усилий, чем если бы мы говорили, скажем, о том, как трудно жить с неверующим мужем, воспитывать неверующих детей или иметь материальные проблемы. Итак, первое условие основания христианской общины – верность в благовестии, стих 11-13. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы – это первый город в той части Македонии – колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Я напомню вам, находясь в Троаде, апостол Павел ночью получил видение от Господа. Муж-македонянин предстал ему и попросил о помощи. Утром на следующий день Павел со своими спутниками, кем? Тимофеем, Силой и Лукой, отплыли из Троады. Они преодолевали Эгейское море. Они проплыли буквально за один день около 100 километров по морю. И к вечеру этого же дня они уже половину пути преодолели. И они остановились на острове Самофракия, это скалистый остров. Там они переночевали. И на следующий день продолжили путь, отплыли в Неаполь. И в этот же день прибыли в Неаполь. Неаполь – это порт города Филиппы. Он находился в 16 километрах от города Филиппы. И за 3,5, за 4 часа это расстояние можно было преодолеть пешком. Представьте, пока все складывается идеально. Вот Павел видит видение, на следующий день отправляется в путь, и буквально за 2 дня, за 2 суток достигает Македонии и оказывается в городе Филиппы. Это большая удача пересечь Эгейское море всего лишь за 2 дня. Считалось, ну, если такое происходило, то делали вывод, что на всем пути корабль гнал попутный ветер. Так все складывается идеально. Вот видение, попутный ветер, быстро братья движутся и достигают города Филиппы. Такое удачное начало, оно, знаете, предполагает, наверное, не менее удачную встречу их в Филиппах. Наверное, они ожидали, что какой-то муж-македонянин действительно к ним выйдет. Ну, по-нашему говоря, наверное, с хлебом, с солью. Встретит их и скажет: ну вот, вы меня в видении видели, вот вы достигли города. Но как мы увидим дальше, ничего подобного не произойдет. Итак, Павел со своими сотрудниками вошел в город Филиппы. Самый влиятельный город в восточной части Македонии. Первый город, то есть самый значимый. Этот город имел статус колонии в 42 году до Рождества Христова. Сторонники императора одержали вблизи Филипп важную военную победу. И в честь этого значимого события Август возвысил этот город до статуса колонии. Данный статус имел большое значение. Он освобождал граждан от уплат некоторых налогов, давал им независимость от правительства провинции. Жители этого города получали римское гражданство, ну не все, конечно. Некоторые получали римское гражданство, которое давало большие привилегии. В Филиппах поселялись многие ветераны. Римские власти преднамеренно селили отставных военных в некоторых городах империи, в том числе в Филиппах, дабы привить их населению такой патриотизм, лояльность к себе. И филиппийцы очень гордились своим высоким статусом своего города и всячески старались походить на жителей Рима и других влиятельных итальянских городов. По образу этих городов действовало их правительство. Филиппийцы придерживались обычаев, латинский язык считали у себя официальным, носили одежды, которые носят в Риме. В общем, это был очень романизированный город. Конечно же, Филиппы являлся языческим городом. В этом городе влияния иудаизма практически не было. Среди языческих храмов, статуй богов, императоров Павел не нашел синагоги. Удивительное дело, влекомый видением Павел так быстро добрался до Филипп. Но в самом городе, как мы только что прочитали, он провел несколько дней и не встретил ни мужа македонянина, вообще никого, ни одного желающего слушать Евангелие. И здесь Лука показывает интересный контраст между Павлом и Петром. В 10 главе Петр увидел тоже видение, помните, да? И был направлен в дом Корнилия. И когда он пришел в дом Корнилия, его там встретили очень хорошо. Корнилий там ему, даже слишком, так уже не надо было. Корнилий там ему поклонился, там собрал всех своих домашних, родственников, друзей, знакомых. В общем, устроил ему восхитительный прием. Когда же Павел, влекомый видением, пришел в Филиппы, достиг Македонии, и никакого приема, ничего. Только представьте, как братья себя чувствовали. Всякие могли закраться сомнения в их разум. А может быть, мы неправильно истолковали видение. Может быть, что-то еще. Почему никакого нет? Мужа македонянина никто не интересуется Словом Божьим. Комментируя эту ситуацию, Мэтью Генри делает интересное замечание. Как трудно, нет, даже невозможно жить в этом мире выдающимся и полезным людям, которые не познали на собственном опыте, что значит быть пренебреженным и отверженным. И пусть не удивляет служителей Божьих, когда их сначала настоятельно приглашают куда-либо, а после их прибытия начинают сторониться. Вот это и произошло с Павлом. Но Павел не отчаялся. Верный своему призванию, он благовествовал Слово Божие. Как? Где? Дождавшись субботы, он нашел за городом группу женщин, собиравшихся у реки для молитвы и, видимо, чтения и обсуждения Ветхого Завета. Наверное, Павел узнал, что там вот собирается группа женщин. Синагоги нет, но группа женщин собирается у реки. И он туда отправился в субботу. Почему собирались одни женщины? Как известно, для образования синагоги требовалось 10 мужчин. Но такого количества мужчин-евреев, глав семейств в Филиппах, не нашлось. Среди исповедующих иудаизм были только женщины, собирающиеся за городом. Даже не в городе. Я хочу, чтобы вы понимали, что это разочаровывающее обстоятельство. Да сегодня, много разговоров о равноправии между мужчинами и женщинами. А так, представьте, апостол Иисуса Христа шел, влекомый видением, пришел, и все, кому он проповедует, всего лишь женщины. Вы знаете, раввины не брали женщин в ученики, но это было очень грустно. Это было по иудейским традициям путь в никуда. Они не могут быть лидерами, они не могут влиять. Бесперспективная какая-то ситуация. Но Павел не сдается и здесь. Он верен благовестию, он садится рядом с этими женщинами. Кстати, там не было дома молитвы, скорее всего. В греческом тексте нет этого слова «дом». Там говорится о молитвенном собрании, молитвенном месте. Ну, вообще, в относительно теплом климате Средиземноморья можно собираться практически круглый год. Достаточно, может быть, лишь укрыться под каким-нибудь навесом от дождя или солнца, а может быть, просто под каким-нибудь ветвистым деревом. Итак, Павел пришел, скорее всего, на улице под открытым небом, сел рядом с этими женщинами. В том регионе, вы знаете, очень много солнечных дней, чтобы встречаться. И начал с ними беседовать. Начал с ними беседовать. Я еще раз повторяю, это был такой шаг для него непростой. Какой-нибудь раввин бы пришел и сказал, здесь только женщины, развернулся бы и ушел. Но Павел не сдается, он садится и с ними беседует, и рассказывает им Евангелие. И, кстати, эти женщины собирались у реки. А почему у реки? Известно, что евреи, сторонники иудаизма, обычно устраивали свои собрания у воды. Может быть, раньше какой-то был там раввин, мужчина один, или какой-то хоть лидер, который руководил этим, а потом он уехал или умер, мы не знаем. Но у реки собирались, потому что это помогало соблюдать требования о ритуальной чистоте. Помните, они там руки евреи постоянно омывали, иногда все тело они омывали. И вода здесь нужна была, конечно же. На расстоянии 2 километра, приблизительно 20 минут ходьбы от города, находился ближайший водоем, река Гангит. Павел благовествует женщинам у реки. В городе его никто не встретил, пришлось идти за город. Вместо мужчины-македонянина ему пришлось иметь дело с женщинами. Но Павел не отступал. Он присел рядом с женщинами и в простой беседе разъяснял им благую весть. Он даже не проповедует, а просто говорит с ними. Это тоже несколько по-другому выглядит, чем, возможно, следовало бы ожидать после такого многообещающего видения. Он сидит с ними и беседует, разъясняя Слово Божие. И во всем этом мы видим верность Павла. Верность Павла, он не сдается. Но нет, в городе нет, никто не слышит слово, не хочет слышать Слово Божие, он идет за город. Нет мужчин, хорошо, будем проповедовать женщинам. Кто готов слушать, тем и будем говорить. Основание христианской общины требует верности в благовестии. Не хотят слушать в одном месте, идем в другое. Отвергают одни, говорим другим. Самые лучшие, которые нам, казалось бы, должны слышать доктрины, они не хотят слышать. Значит, говорим тех, кого, может быть, по плоти мы бы считали не самыми лучшими и не самыми способными. Помните, друзья, служение, созидание церкви, основание новой общины – это труд, который дешево никому не будет стоить. Гонения со стороны властей, угрозы со стороны представителей местных ложных религий, непонимание и противодействие, может быть, даже со стороны церквей, клевета, ложные обвинения, порочащие слухи, отсутствие обращений грешников. Среди даже тех, кто обратится, среди них будут лжеверующие, а подлинно обращенные будут недостаточно благодарны за то, что они слышат Слово Божие. Они будут согрешать, ошибаться, ссориться друг с другом и враждовать против своих наставников, лениться и проявлять неразумие. Все это обязательно приходится преодолевать многим пасторам, миссионерам, основателям поместных общин. Вот это реальность служения. И вот в этой реальности нужно быть верным благовестию, нужно продолжать возвещать Слово Божие, нужно не отчаиваться. И, кстати, что-то из этого переживают и некоторые из вас, когда вы занимаетесь с кем-то библейским консультированием, взращиваете каких-то людей, даже своих детей. Если вы хотите изменить чьи-то жизни, вы должны быть верными в проповеди Евангелия. Без проповеди не может быть обращения грешников, не может быть изменения людей, соответственно, об основании христианской общины не может быть и речи. Итак, это первое условие основания христианской общины – верность благовестия. Второе условие – просвещение от Господа. Здесь в вашей программе одно почему-то слово, но на самом деле должно быть два. Просвещение от Господа. Стих 14. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Я хочу еще раз обратить ваше внимание. Немножко я уже об этом сказал, но еще раз хочу ваше обратить внимание на то, что здесь у Луки, вот в 14 стихе, да и вот в предыдущих, когда речь идет о женщинах, очень важная деталь, в какой-то мере даже революционная для того времени, включена. Смотрите, в предыдущей части книги «Деяния» вопрос шел, основной вопрос, который Лука здесь поднимал, был связан с тем, можно ли проповедовать Евангелие язычникам. Могут ли язычники быть в полной мере членами тела Христова? И об этом достаточно много говорилось, и в 15 главе, когда описывает Лука Иерусалимское совещание, кажется, на этом поставлена точка. Да, значит, межнациональный барьер Евангелия преодолело, а половой барьер, хотя он не был таким сильным, но он тоже существовал, а что женщины наравне с мужчинами могут иметь спасение, и они имеют также какую-то значимость в церкви, и они, их следует воспринимать всерьез? Это тоже была проблема тогда для людей, которые находились под влиянием иудаизма того времени. Можно ли вообще считать женщину, обращенную вообще успехом и вообще каким-то первым начатком церкви? Ведь синагоги начинались с мужчин, понимаете, да? Нет мужчин, нет синагоги. И здесь Лука показывает, что Евангелие преодолело не только межнациональный барьер, но и барьер, отделяющих мужчин от представительниц слабого пола. И это воистину исполняются слова, которые сказаны в Галатам 3:28. «Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского». ибо все вы одно во Христе Иисусе». Очень важный здесь момент в деле распространения Евангелия. Он связан с тем, что в спасении и мужчины, и женщины равны перед Богом, все приходят через веру в Иисуса Христа. Да, у них разные функции, мужчины лидируют, женщины помощницы, но для Господа дороги одинаково, как мужчины и женщины, так также и условия спасения для мужчин и женщин одинаковы. Может быть, сегодня я говорю, и кого-то это удивляет, но тогда это действительно был важный момент, важный барьер, который следовало преодолеть, и Лука вносит свой вклад в это преодоление этого барьера вот таким вот описанием. Итак, оказывается, что первый, скажем так, член церкви европейского континента не мужчина, не македонянин, а женщина. На это следует обратить внимание. Лидия, ее звали Лидия, она являлась уроженкой города Фиатиры, расположенного на противоположной стороне Эгейского моря в древней Лидии. Ее имя было очень распространено в Фиатире и буквально означало «женщина из Лидии» или «лидийская женщина». Она торговала тканями, окрашенными дорогостоящим красным багряным красителем. Этот краситель изготавливали из раковин моллюсков, багрянок, которые собирали в морской воде. Химической промышленности в те времена, такой как сегодня, понятное дело, не существовало. Поэтому один из немногих способов окрасить ткань в ярко-красный цвет и был этот способ окрашивания с помощью моллюсков, багрянок. Фиатирская багряница ценилась очень высоко. В этом городе ее изготавливали в немалых объемах. Скорее всего, Лидия торговала именно этой багряницей. Как отмечает Джон Стотт, Лидия была македонским представителем фиатирской мануфактуры, таким значимым, влиятельным, состоятельным человеком. Одежда из багряницы ценилась высоко и пользовалась спросом. Ее носили в Риме. А Филиппы – романизированный город, они хотели одеваться, как римляне, и подражали римлянам, поэтому багряница пользовалась большим спросом. Это была модная одежда в то время, да? Или, скажем так, одежда из багряницы была модной. Что еще мы знаем о Лидии? Скорее всего, она была одинокой женщиной, вдовой или разведенной. Почему мы можем так предположить? Потому что римские законы позволяли вдове или разведенной, имеющей не менее троих детей, вести бизнес самостоятельно. Лука называет Лидию «чтущая Бога». Обычно так говорили о язычниках, которые, не став прозелитами в полной мере, все же почитали Бога Израиля. Лидия знала об истинном Боге, молилась Ему. Была ли она верующей Ветхого Завета? Мы не знаем. Но в Церкви Христа она точно не принадлежала. Как же Господь пробудил в ней спасающую веру? Это очень интересно. Когда Павел объяснял женщинам, собравшимся у реки, на месте молитвы Евангелие, Слово Божие, произошло следующее и только с одной Лидией. Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Греческое слово, переведенное как «открыл», буквально означает «распахнул», «открыл широко». Грамматика подчеркивает, что это был не процесс, а мгновенное действие, совершенное силой извне. Такое же слово используется ниже здесь, в 16 главе, когда говорится о том, что Господь отверз, открыл двери темницы, в которой сидел апостол Павел, 26 стих. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, и тотчас отворились все двери, и узы всех ослабели». Вот так же, как двери темницы, Господь также отверз сердце Лидии. Это было просвещение от Господа. В богословии это называется как? Эффективное призвание. Общий призыв – это проповедь Евангелия. Он звучал для всех женщин, но никто не уверовал. Так? Никто не принял Евангелие. И только когда Господь коснулся сердца одной Лидии, когда Он отверз ее сердце, внимать тому, что говорил Павел, она приняла благую весть, Произошло чудо возрождения, и она обрела все благословения спасения. Вот как действует Бог. Вот что такое просвещение от Господа. Слово Божие звучит, может быть, для 10 или для 20 или даже еще большего числа женщин. И они не верят. Почему они не верят? Потому что они грешницы, и они имеют внутреннюю силу противления Слову Божьему. Все они противятся. А Лидия противится? Да, и Лидия противится. Все противятся. Все противятся Слову Божьему. Это естественная реакция грешника. Все противятся. Ну, не активно, с интересом слушают. Я думаю, они были польщены, что вообще мужчина к ним пришел, на раввина похож и говорит с ними о Боге. Сначала это у них вызвало интерес, но когда они услышали о том, что это касается их, и они грешницы, и нужно покаяться, и все такое, то, конечно же, естественная реакция грешника на Евангелие какое? Только отвержение. Грешник только отвергает Евангелие. Он не может по-другому реагировать. Итак, все они противятся. Но одной Лидии Господь взял и отверз сердце. И она приняла Слово Божие. Приняла то, что говорил апостол Павел. Вот без этого нельзя привести человека ко Христу. И без этого нельзя основать новую церковь. Вы понимаете, друзья? Мы проповедуем, мы говорим, это то, что зависит от нас. Но мы можем человека возродить? Нет. Мы можем преодолеть эту внутреннюю силу противления Евангелию со стороны грешника? Нет. А кто может? Только Бог. И Он преодолевает. Он у всех преодолевает. У всех, кто слышит Евангелие, Он преодолевает эту внутреннюю силу возвращения. Не у всех. А у кого? У того, у кого хочет. Он-то хотел только у Лидии открыть сердце. А почему? Потому что она была избранная прежде основания мира тому, чтобы принять благую весть. Первое условие основания христианской общины – верность в благовестии. Второе условие – просвещение от Господа. Третье условие – жертвенность новообращенных. Стих 15. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас. К спасающей вере сначала пришла Лидия, а затем ее домашние. Это кто? Родственники, слуги, рабы, все, кто жили в ее доме. И все новообращенные приняли водное крещение. Но обычно у богатых, состоятельных людей бассейны были и во дворе, и в доме, поэтому принять водное крещение было совсем нетрудно. Также они находились у реки и могли принять крещение и в этой реке. Ну, в общем, здесь как бы осуществить это было несложно. Сразу после того, как они крестились, Лидия настойчиво просила благовестников остановиться в ее доме. Видимо, у этой женщины был большой дом. Что это означало остановиться в доме? Ну, остановиться в доме – это означало не просто обрести кров над головой, но и пищу, и все, что соответствовало требованиям гостеприимства того времени. Это означало взять на свое содержание, на полное довольствие. Лидия предложила братьям жить в ее доме и пользоваться всем. Пища, конечно же, кров, все удобства. То есть предложила их избавить от всех бытовых проблем. Она, по сути, сказала, живите в моем доме, я буду решать все ваши бытовые проблемы. И, конечно же, она встретила их как самых дорогих и почетных гостей. Как Павел на это отреагировал? Он сразу согласился? Ну, наверное, нет, потому что здесь сказано, что ей пришлось убеждать братьев. Наверное, Павел испытывал готовность Лидии к жертвенному служению и не сразу дал свое согласие. К тому же тот факт, что мужчины остановятся в доме одинокой женщины, мог вызвать непонимание окружающих, клеветнические слухи. Но Лидия все же смогла убедить благовестников в искренности своих намерений и готовности жертвенно служить им. Так дом этой женщины, говоря современным языком, стал еще и центральным офисом вновь образованной Филиппийской церкви, первой церкви европейского континента. Он стал местом, где собирались верующие, встречались с Павлом и его сотрудниками. Обратите внимание, миссионеры не просили Лидию ни о чем. Не намекали ей. Ну вот ты обратилась, ты же должна теперь как-то служить. Инициатива полностью исходила от Лидии. Ее предложение оказалось не проявлением вежливости. Может, вы остановитесь у меня в доме? Но она знает, что они не остановятся. Знаете, как люди просто говорят из вежливости. Она действительно хотела служить проповедникам слова. Важно сказать, что Лидия все правильно поняла. На тот момент это был единственный способ для нее послужить. Учить она не могла, будучи женщиной. Она имела хороший бизнес, у нее, видимо, был хороший дом, слуги и рабы. И поэтому она все правильно поняла. Мое место в церкви, я займу в церкви правильное место. И моя возможность в церкви послужить материально Божьим людям. Вот мое предназначение. Она себя правильно поняла, она правильно взвесила свои дары и начала служить. Если бы она рвалась проповедовать, стихи читать или что-то еще, ну, это, наверное, было в тот момент совсем не нужно. Так, да, друзья? В тот момент нужно было просто принять благовестников, которые достигли Филипп, и послужить им. Ну, конечно, она понимала, что женщина не может учить мужчин. Мужчин в иудаизме это было очень ясно. И теперь, когда она перешла в христианство, я не думаю, что ее точка зрения изменилась. Приводя слова Лидии, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите. Лука подчеркивает, что подлинное спасение кардинально изменяет отношение к материальным ценностям. Он уже писал об этом в своей первой книге. Помните Луки 19:8-10? Когда Захей обратился и решил половину своего имения отдать нищим, если кого чем обидел, он решил воздать четверо, Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраамова». Лука еще раз теперь во второй своей книге подчеркивает, что спасение очень тесно связано с отношением к материальным ценностям. И во второй главе книги Деяния, и в четвертой он подчеркивает, что когда люди приходили ко Христу, то один из первых плодов их обращения были щедрые пожертвования. Они даже продавали дома свои, и имения, и так дальше. Лидия этого не делает, и правильно, но также желает щедро служить материальными своими средствами. Так что мы должны с вами очень ясно понимать, отношение к материальным ценностям – это признак спасения. Жертвенность – признак истинной веры. Жадность, материализм – признак неверия. Вы можете проверить свое сердце лично для себя. Насколько вы жертвенный человек, насколько вы отдаете много для церкви, не только материальных средств, но и всех, и физических сил, и психологических своих ресурсов. Сколько вы вкладываете в созидание церкви. Это должно быть главный приоритет вашей жизни. Основные жизненные силы ваши должны уходить на дело созидания церкви. Вы должны быть в труде, вы должны быть загружены, и вы должны уставать от работы созидания церкви. К сожалению, современный подход к пониманию церкви очень печален. Люди думают так, что основные силы они оставляют где угодно, а в церковь они приходят, отдохнуть. Но это не так. Мы трудимся, работаем, аккумулируем средства для того, чтобы отдать на дело созидания церкви. Вот какой подход правильный. И важно заметить, здесь еще одно сделать наблюдение. Обратить внимание, в каком направлении расходуются первые пожертвования первой церкви Европейского континента. Лидия не сказала: «Я пожертвую на строительство церковного здания». Она так не сказала. Да и вы знаете, что не было церковных зданий несколько столетий. Она не сказала: «Я пожертвую теперь свои деньги на помощь бездомным», что было тоже важно, наверное, да? Она сказала: «Я все свои средства, я свои пожертвования буду тратить на что? На содержание братьев Павла, Силу, Луки, Тимофея». Поэтому современные труженики слова не должны стыдиться жить на поддержку церкви, ибо и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:14. После основания христианской общины жертвенность новообращенных имеет огромное значение для ее утверждения и развития. Почему? Потому что нужны средства для поддержки миссионеров, пастырей и учителей. Необходимо открыть двери своих домов для проведения церковных общений. Могут возникнуть и другие нужды. Очень важно, чтобы все материальные нужды общины удовлетворялись за ее счет. Конечно, мы можем принимать подарки и от других церквей, и сами можем делать эти подарки. Но важно, чтобы церковь была материально полностью независимой. Это будет хорошо для церкви. Некоторые евангельские общины нашей страны в конце 20 века, они привыкли получать помощь от других церквей, особенно из-за рубежа. И у них было много миссионеров, много программ, много различной деятельности. А потом, когда эта поддержка со стороны закончилась, и все программы позакрывались, и вся деятельность остановилась. А церковь сама не привыкла жертвовать, не привыкла. Церковь привыкла, что так и учили, что мы все бедные, несчастные, вот, а богатые живут на Западе, и поэтому нужно от них получать поддержку и за их счет осуществлять церковные программы. Это совершенно неправильный подход. Церковь должна жертвовать на дело Божие, щедро и так дальше. Поэтому, получая поддержку из других церквей, есть опасность просто вырастить эгоистичных, непосвященных, нежертвенных, таких духовных лентяев в своей общине. Этого делать, я думаю, не стоит. Никто к этому не стремится. И вот Лидия – прекрасный пример того, как, только обратившись, она сразу же откликается желанием щедро жертвовать на развитие своей поместной церкви. Друзья, даже самый духовно неодаренный человек, вот если вы ничего особого не можете сделать, не можете проповедовать ясно, не способны еще к какому-то труду, вы можете жертвовать на дело Божие, и это уже будет значительный вклад. Если Евангелие верно возвещается, если Господь эффективно призывает избранных, если Господь делает их щедрыми жертвователями, в этом случае поместная церковь может быть основана, она может укрепиться и развиться. Применяйте услышанные сегодня истины в своей повседневной жизни, возвещайте спасающее Евангелие и щедро жертвуйте на дело Божие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!